Глава 7. Заплыв с акулами. Посреди келарекового особняка почему-то красовался ставок, точнее лужа, но с такой чистой водой, что сквозь нее можно было разглядеть белые и синие плитки пола. В ставке не было ни рыб, ни лягушек, ни кувшинок, ни зарослей камыша, ни стрекоз. Вода и вода. «А что это еще за фигня?» — недоуменно спросил Клей. Гэбриэль промолчал. Он неловко сидел в плетенном кресле у края ставка, сгорбившись под гнетом каких-то печальных мыслей. «Еще бы», — подумал Клей. «Мало того, что придется выпрашивать меч, так Кэл, поганец, еще и жену его, Валерию, умыкнул». Самой Валерии приятели пока не видели. Но когда слуга вел их к ставку, ее голос прозвучал где-то в глубине дома, и Гэбриэль едва не застыл на месте, будто мышь, заслышавшая совиное уханье. Джинни обучила Клея умению отыскивать хорошее в самых поганых случаях. Если дела шли худо, то всегда находился кто-нибудь, кому было еще хуже. Клей взглянул на согбенную спину Гэба, на его нервно подергивающиеся пальцы и почувствовал себя самым счастливым человеком в этом доме. Во всяком случае, до тех пор, пока не появился Келарек. Внушительное брюхо посредника колыхалось под складками ярко-синего шелкового одеяния. Толстую шею обвивали тяжелые золотые цепи. На пальцах блестели перстни с яркими самоцветными камнями, а в ушах сверкали крупные серьги. В общем, даже королей хоронили в нарядах поскромнее. «Привет, ребята!» — воскликнул Кэл, неуклюже приобнимая Клея и Гэбриэля одновременно. Посидевшая борода Келарека, некогда жесткая, как щетка, была умащена благовонными маслами и заплетена в аккуратные косички. От румяных щек посредника веяло ароматами сандалового дерева и весенние сирени, однако же они не забивали едкого запаха пота. Верхняя челюсть с торчащими зубами так сильно выдавалась вперед, что Келла, разумеется, за глаза, называли орком. Наконец, Келларек разомкнул объятия, отстранился, ухватив Гэба и Клея за плечи, и осклабился от уха до уха. «Надо же! Золотой Гэб и Пузачёс с собственными персонами», — провозгласил он. «Легенды воплоти, короли проклятой жути. Купер, ну ты и здоров, чисто конь. А ты, Гэб, малость подустал и постарел. О, боги Грандуаля, что с тобой стряслось? В запой ударился? Или царапкой балуешься? Или ненароком черногниль подцепил? О, чур меня, чур!» Гэбриэль хотел было улыбнуться, но улыбки не получилось. «Я просто устал. И постарел. И...» Он замялся, побледнел еще больше и робко добавил: «Мне надо поговорить с Валерией и попросить тебя об одолжении». Келларек подозрительно взглянул на него и снова добродушно ухмыльнулся. «Эх, время терпит, да и торопиться незачем. Сначала освежитесь с дороги, пивка выпьем, чего-нибудь съедим. Вы же не откажетесь от угощения, правда?»
«Мы подыхаем с голодухи», — выпалил Клей.
«Ну да, ну да», — Келларек хлопнул пухлыми ладонями. «Вы пока поплещитесь в бассейне, а я на стол соберу». Гости недоуменно посмотрели на него. Кэл повел рукой в сторону ставка. Клей оглянулся, уставился на ставок и пожал плечами.
«Ну вот же бассейн. Поплавайте», — предложил Келарек и, звякнув золотыми побрякушками, выразительно махнул рукой.
Клей внимательно оглядел ставок.
«А куда плыть-то?»
«В каком смысле?» – удивленно спросил Кэл.
«Это целебный источник?» – уточнил Гэб, разминая руку и морщась от боли.
«У меня локоть тут
«Да пошел ты нахер со своим локтем!» – не выдержал посредник, который никогда не отличался особым терпением. Его зубастая ухмылка часто, без всякой причины, сменялась безудержной злобой. «Никакой это вам не источник, и не ставок, и не долбанная купальня морской нимфы. Это бассейн хренов, вот что! Бассейн, ясно вам? В нем плавают и плещутся. Называется культурный отдых».
Клей сообразил, что сейчас лучше не предлагать Кэллу самому прыгнуть в бассейн. Но до Гэба это пока не дошло, и он уже раскрыл было рот. Клею пришлось резко столкнуть друга в воду. Габриэль отчаянно забарахтался, фыркая и отплевываясь, а потом вылез из бассейна, как мокрый пес на речной берег. Вся злость Кэлла мгновенно испарилась, и он расхохотался, утирая слезы, невольно брызнувшие из глаз.
«Ты прав», — сказал Клей. «Я уже отдохнул на славу».
Верно говорили, что Келлорек гадок, как двухголовая жаба. Но верно было и другое. Мерзкий толстяк знал толк в еде. Наевшись до отвала, Клей погрузился в блаженный дурман дремоты, вдвойне желанный еще и потому, что к трапезе решила присоединиться Валерия, тоже в дурмане. Выглядела она полусонной, все больше отмалчивалась, то вздыхала, то пристально разглядывала фасолинки в кленовом сиропе или легонько стучала столовым ножом по окороку в медовой глазури и тихонько посмеивалась над чем-то, понятным только ей. Клей то и дело косился на шрамы, полускрытые рукавами платья Валерии. Когда-то давно Габриэль жаловался, что его жена пристрастилась к царапке, дурманному зелью из яда грязочервей, которое наносили на порезы на внутренней поверхности руки. И, похоже, от своего пристрастия Валерия не отказалась до сих пор. Царапины были свежими, алыми и чуть воспаленными. Сейчас Валерия ничем не напоминала ту, в кого много лет назад без памяти влюбился Габриэль. Как считали многие, именно из-за нее распалась самая знаменитая банда наемников в истории Грандуаля. Конечно же, это было не так. Банда распалась из-за совсем другой женщины. Но хотя Валерия и не потопила корабль саги, днище она продырявила изрядно. Габриэль встретил Валерию на празднике брани, который устраивали раз в три года на развалинах Каладара, бывшей столицы державы. Это была своего рода осенняя ярмарка, куда со всех концов пяти престолов стекались банды, барды и барахольщики, чтобы весело провести трое суток в бесконечных драках, пьянках и гулянках. Однако же Валерия явилась туда в знак протеста вместе со своими единомышленниками из партии так называемых «единенцев», которые придерживались весьма идеалистических, хотя и мало распространенных взглядов на возможность мирного сосуществования людей и монстров. Чтобы доказать правоту своих воззрений, они избрали кружной путь и решили поджечь ковчег саги, большой крытый возок, который служил наемникам домом на колесах. Единенцев вовремя остановили, а Габриэль похитил Валерию и с силой привел на вечеринку, устроенную в ковчеге. В обществе коренастых, неотесанных наемников Валерия выглядела совершенно неуместно. Высокая, тонкая, как тростинка, с белоснежной кожей и золотистой канителью волос, в простецком сарафанчике и с веночком на голове. Клей сразу сказал, что она, как принцесса среди орков, только его никто не услышал. Как бы то ни было, Валерия с Габриэлем подцапались с самого начала. Часто говорят, что противоположности притягиваются, вот как лед и пламя, но отношения Габриэля с Валерией, хоть и подстегиваемые разницей их мнений, больше напоминали битву совершенно одинаковых мечей, охваченных пламенем, в ледяную бурю. Шутливый допрос, устроенный Габриэлем для развлечения гостей, превратился в бурное обсуждение, затем в яростный спор, а потом в откровенную и очень громкую ругань, после чего Валерия предприняла еще одну попытку сжечь ковчег Саги, запустив зажженным светильником Габриэлю в голову. К утру Валерия и Габриэль без памяти влюбились друг в друга. Валерия распрощалась с единенцами, как выяснилось, очень вовремя, потому что неделю спустя ее бывшие единомышленники отправились на пир к племени диких кентавров, не подозревая, что на пиру будут не гостями, а угощением. Валерия сопровождала Сагу в поездках по жути и постоянно спорила с Келареком, когда речь заходила о выборе очередной работенки. Габриэль все чаще прислушивался к советам Валерии о делах банды, что вполне устраивало Клея и Муга, но не очень нравилось Матрику и очень не нравилось Ганелону, который к укоризненным замечаниям о своем жестоком нраве относился с тем же пренебрежением, с каким гора относится к козам, карабкающимся на ее склоны. Продолжалось это до тех пор, пока в волосах Габриэля не появился первый цветок. Локоть Гэба больно врезался приятелю в ребра, и Клей осознал, что его о чем-то спрашивают. «Да, нет, что?» – пробормотал он, надеясь, что такой ответ всех устроит. «Сколько лет твоей дочке?» – повторил Кэл. «Как там ее зовут? Талина?» «Талли, летом 9 исполнилось». «Талли, а полностью как?» «Таллия», — ответил Клей. «Ага». Келарека интересовал не столько ответ, сколько густая говяжья подливка, которую он старательно накладывал на ломоть хлеба поверх толстого слоя масла. «А твоя как, Гэб?» Габриэль, выпрямившись и сложив руки на коленях, сидел напротив посредника и не притрагивался к еде. «Моя кто?» — спросил он. «Твоя дочь!» — прочавкал Келарек с набитым ртом. «Месяцев 7-8 назад она наведалась ко мне вместе со своими отморозками, типа банда у них. Хвасталась, что им подвернулась знатная работенка и без всякого посредника, представляешь? Думала, у меня чем разжиться. Просила судить кое-какое оружие».
«Роза приходила к тебе?» — удивился Габриэль.
Келарек слизнул подливку с пальцев. «Я и обещал подумать, но у меня тут не благотворительная лавочка, ты же понимаешь, я коллекционер, собиратель прекрасных и редкостных вещей». Он будто случайно, но скорее всего нарочно, взял Валерию за руку. Валерия моргнула, улыбнулась, словно мимо ее носа пролетела бабочка, но так ничего и не сказала. «Короче, ночью эта оторва стащила у меня парочку бесценных раритетов и сбежала. С тех пор от нее ни слуху, ни духу». Габриэль умоляюще посмотрел на Клея, но тот поднес к губам кубок и начал долгий обстоятельный глоток вина. Прерывать свое занятие он не собирался до тех пор, пока приятель не объяснит Кэллу, что именно произошло с Розой и что они намерены предпринять. Гэб пустился в объяснение, а Клей украдкой глядел, как косматые брови Келарека постепенно ползут вверх к краю его сальной шевелюры. Валерия слушала молча, с непроницаемым лицом и лишь изредка потирала порезы на руке. При упоминании Кастии глаза Валерии расширились, в них мелькнуло сожаление, невнятное, как стон узника в темнице, а потом взгляд ее сместился в никуда. Наконец Габриэль умолк. Келарек со вздохом подергал бороду, заплетенную в косички, а Валерия изобразила на лице робкую улыбку и пробормотала. «Очень мило». Несчастного Габриэля будто ножом пырнули. Клей смутно надеялся, что ошеломление друга перерастет в гнев, но Гэб просто помотал головой и уставился на нетронутую тарелку. Келарек кликнул слугу и попросил отвезти Валерию в ее покой. Потом в неловком молчании все трое занялись десертом. Шоколадный пирог с рубленным миндалем и взбитыми сливками, запивая его сладким красным пивом, после чего Кэл вызвался показать гостям свое имение, которое изначально возводилось как великолепный храм осеннего сына. «В него вбухали кучу денег», — объяснил Кэл Олег. «А как построили до половины, кому-то в голову пришла светлая мысль, что храму самое место в канаве». Те, кто жил на склонах Контова, называли канавой, собственно, долину. Мол, чтобы возносить Богу молитвы, на вершину карабкаться незачем. Он и из канавы услышит.
«А зачем вообще нужны храмы?» – спросил Клей. «Куда дешевле взывать просто к небу».
Келорек посмотрел на него так, будто Клей предложил тушить пожар, подбрасывая в огонь поленья.
«Как это к небу? Что за хрень ты несешь, пузачес?»
«Да так, не обращая внимания».
«В общем, — продолжил Келорек, — когда у жрецов кончились деньги на постройку верхнего храма, я подсуетился и купил все это хозяйство по цене ржавых гвоздей. Вымощенная камнем дорожка велась по саду между усыпанных плодами яблонь. Под стенами имения ходили караулом стражники. Насущная необходимость, как объяснил Келорек, поскольку в бывшем храме теперь хранилась обширная коллекция раритетов.
«Ты все еще подыскиваешь работу наемникам?» – удивленно спросил Клей.
«Конечно», – ответил Кэл.
«Только не так, как раньше. Дело разрослось, в одиночку мне за всем не уследить, поэтому к каждой банде у меня приставлен свой агент для мелких поручений. Ну там, разобраться с гоблинами или еще что. А крупные заказы я лично передаю тем, кто заслуживает такой чести. Моя доля – половина гонорара. Агенту причитается 10%, а остальное банда делит между собой».
«Половина?»
Если бы Клей все еще сидел за столом, то наверняка бы подавился. Надо же, как все изменилось. А ведь было время, когда Келорик, как и остальные 5 членов банды, довольствовался равной долей, то есть 15%. Еще 10% причиталось барду, но ни один из бардов саги не доживал до того дня, когда с бандой расплачивались за работу, поэтому бардовскую долю Габриэль относил к фонду необходимых авантюрных расходов, что включало в себя выпивку, курево и общество женщин легкого поведения. Судя по тому, какие деньги сейчас огребали наемники, неудивительно, что Келорек жил на широкую ногу.
«А с кем ты ведешь дела?» – спросил Габриэль по пути к высоким бронзовым воротам.
«Кто-нибудь из наших приятелей с тобой работает?»
Келорек фыркнул.
«Да все и работают. Моя сеть агентов действует по всей Агрии. Все банды западнее Пятипрестолья у меня в долгу. Ну, кроме ваших старых знакомцев из Авангарда».
«Неужели Авангард еще при деле?» – спросил Клей.
«Ну, вроде как», – ответил Кэл, не потрудившись объяснить, что это означает.
«Авангард». Об этой банде Клей уже давно ничего не слыхал, а ведь когда-то Барретт Снегоступ и его разномастные соратники Аша, Тиамакс и Кабан подружески соперничали с сагой. Подумать только, они все еще странствуют, все еще сражаются с монстрами. От этих мыслей у Клея заныла поясница.
«Как кто-нибудь зачистит от кобольдов сточную канаву, — разглагольствовал Кэл, — так мне перепадает на серебряные ручки к мебели, а если, к примеру, завалит племенную матку Василиска, то можно к особняку пристроить новое крыло».
«Или вырыть новый ставок», — добавил Клей.
«Бассейн», — немедленно поправил его Келорек.
«А я что сказал?»
«Ты сказал ставок».
«Слушай, а где мой меч?» — прервал их Гэб.
«Чего-чего?»
— поморщился Кэл.
«Где Виленкор?»
На лице Келорека появилось странное выражение, словно у отца
размышляющего, как получше приструнить расшалившееся дитятко. Он приоткрыл массивную бронзовую створку ворот и поманил Клея с Габриэлем внутрь. «Проходите», — сказал он.